Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, а смерти, ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай. Недугающие, страждущие, укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верх чадах твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на тя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. И сегодня у нас передача посвящена научному труду, вот только что вышедшему. А написал эту монографию, выпущенную по диссертации, которая называется «Высшая власть и управление в Русской Православной Церкви в 20-м начале 21 века» протоиерей Сергий Звонарев. Наш постоянный автор, мы его вам представляли как настоятеля храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в Зюзино, но отец Сергий еще и кандидат богословия, и еще и секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Добрый день, уважаемая Елена Александровна. Мне очень приятно провести это время в нашей общей аудитории, посвященной рассказу об исследовании, целью которого являлось раскрыть страницы истории прошлого Института высшей власти и управления в Русской Православной Церкви. Касательно самого текста исследования, нужно заметить, что в основе монографии лежит, как уже было упомянуто, кандидатская диссертация, которая была защищена в Московской духовной академии в 2007 году. Однако над самим исследованием я начинал работать много раньше, нежели работать над кандидатской диссертацией, да и, в принципе, даже раньше, чем я начал обучаться в Московской духовной академии, потому что этот интерес к Институту высшей власти сформировался еще в Московской духовной академии. И дипломная работа в Московской духовной академии также была посвящена тематике высшего церковного управления. Эту тему я развил, обучаясь уже в стенах духовной академии, и она воплотилась в кандидатскую диссертацию.
Но это же огромнейший труд. Вот передо мной лежит этот фолиант, 636 страниц, мелким шрифтом. Сколько же лет вам понадобилось для работы над этой темой, сложнейшей темой?
Если взглянуть на существующую книгу и сравнить ее с кандидатской диссертацией, то можно будет заметить между этими двумя трудами большую разницу. И разница эта сформировалась по причине того, что монография не была издана сразу после защиты кандидатской диссертации. Я совершал к моменту окончания обучения в Московской духовной академии труды в отделе внешних церковных связей. И особенность работы в синодальном учреждении такова, что времени для научного исследования практически не оставалось. И какое-то время после защиты диссертации я еще публиковал статьи, но потом и эти статьи прекратились. И последующие годы были наполнены служением в синодальном учреждении. И только лишь с моментом наступления эпидемии коронавируса, которая разделила нас всех, заставила сидеть в квартирах, в домах своих, у меня впервые за многие годы появилось время немножко подумать о пути, о служении, о трудах. И вот, в частности, взор был обращен в сторону кандидатской диссертации. Но когда я ее прочитал вновь, спустя многие годы после ее защиты, я понял, что она безнадежно устарела. Потому что появились новые исследования, появились публикации источников, в том числе и те, которые я в кандидатской диссертации либо не освещал, или освещал, сейчас уже понимаю, достаточно поверхностно, и понял, что для того, чтобы опубликовать работу, и она была бы полезной для современного читателя и исследователя, нужно продолжить работу над ней.
Какие же источники вы использовали?
В первую очередь, это материалы, касающиеся предсоборного присутствия, материалы и протоколы предсоборного присутствия. Они открыли большой пласт научной работы, которую осуществляли на площадке этого экспертного органа замечательные ученые своего времени, которые представляли духовные академии. Вот я назову имена только некоторых из них. Это профессор Казанской духовной академии Илья Степанович Берников, профессор Московской духовной академии Николай Александрович Заозерский, экстраординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии Александр Иванович Бриллиантов, ординарный профессор Киевской духовной академии Владимир Зинонович Завитневич и другие исследователи. Кроме того, к моменту доработки текста диссертации и подготовки монографии вышли воспоминания свидетелей, очевидцев тех исторических событий начала XX века, предсоборной дискуссии. В частности, большой интерес для меня вызвали дневники митрополита Арсения Стадницкого, который отразил в своих воспоминаниях атмосферу того времени, свое общение, свои мысли, которые он выносил. Это стало очень любопытным источником. Я с большим удовольствием читал эти дневники, они у меня есть в моей рабочей библиотеке. Затем многое сделал для популяризации наследия Всероссийского церковного собора. Новоспасский монастырь по благословению Святейшего Патриарха началось научное исследование и научная публикация определений, решений, протоколов Всероссийского церковного собора.
Это ведь не один том.
Это многотомное издание. Оно еще не закончено. Предполагается, что его еще пополнят многие тома, в том числе том, который будет посвящен отделу о высшем церковном управлении и к которому мне посчастливилось также иметь отношение, и другие источники, которые дали основание наполнить монографию новыми фактами, новым содержанием. Поэтому монография, конечно, стала много больше, нежели сама кандидатская диссертация. Примерно в два раза она и по объему, и по содержанию увеличилась. Так что в общей сложности исследованию Института высшей власти управления я посвятил 17 лет жизни. Это по человеческим меркам достаточно заметный период, но он не был равномерным. Были подъемы исследования, были спады, но мне очень радостно и доставляет большое удовлетворение осознание того факта, что это исследование, по крайней мере, на настоящем этапе, оно закончено. И выходом в свет монографии поставлена точка вот в этом моменте исследования современниками, во всяком случае, которого мы являемся.
Отец Сергей, я хотела еще вам задать вопрос. Вы пользовались еще такими источниками, как, допустим, вот переписка священномученика Кирилла Смирнова, Петра Полянского и так далее? То есть это те новомученики, которые уже после вот собора, да, жили в страшнейших условиях? И как в результате то, что было наработано на этом соборе, отразилось на сегодняшнем дне?
Вы поднимаете очень сложную тему в современной церковной историографии, связанную с преемством высшей власти в первой половине XX века, да вплоть до 1943 года, который избрал митрополита Сергия на Московский патриарший престол. Это было очень сложное время, исторически очень противоречивое. Да, я ознакомился с этой перепиской, читал письма и митрополита Сергия Старгородского, и митрополита Петра Полянского, митрополита Кирилла, которые были посвящены тематике правомочности передачи полномочий по высшему церковному управлению. Нужно сказать, что сама передача полномочий по высшему церковному управлению, высшей церковной власти путем завещаний или распоряжений, она уже является экстраординарной. Никакими церковными нормами, тем паче канонами, такая передача не предусматривается. Всероссийский церковный собор на своей последней сессии, понимая, что впереди грядут тяжелые, трудные, темные времена, поручил святейшему патриарху Тихону составить завещание на случай, если не будет возможности легальной передачи власти и преемственности полномочий по управлению Русской Православной Церкви. И патриарх Тихон исполнил это поручение Всероссийского Церковного Собора, составил завещание, и благодаря этим завещаниям удалось в первом же этапе сложностей, с которым столкнулась Русская Церковь, с кончиной святейшего патриарха Тихона, передать дальше бразды правления Русской Православной Церковью. В последующем это стало такой уже практикой передачи полномочий в завещательных распоряжениях, в распоряжениях о передаче полномочий. И переписка, о которой вы упомянули, она вскрывает все противоречия, связанные с этим экстраординарным порядком передачи полномочий. К такому порядку не была наша церковь приучена. Такие прецеденты мы не встречаем в церковной истории, в частности, в истории Русской Православной Церкви. То, что происходило, это происходило впервые с Русской Православной Церковью, которая находилась, мы вспомним эту эпоху, под тяжелейшим гнетом давления со стороны молодой советской атеистической власти. В отношении Русской Церкви были открыты гонения просто. Русская Церковь боролась за право существования. Речь ведь не шла об интеллектуальных дискуссиях на предмет того, в каком каноне мы можем встретить полномочия, дающие первосвятителю церкви возможность передавать церковную власть путем завещания. Речь шла о фактическом существовании Русской Православной Церкви. И те споры, которые и существовали в переписке высших иерархов Русской Православной Церкви, ну, они отражали атмосферу того времени. Нужно было бороться за существование. И в конечном итоге сохранение полномочий и признание этих полномочий в руках митрополита Сергия, они все же засвидетельствовали, на мой взгляд, жертвенный характер иерарха того времени. И митрополита Агафангела, и митрополита Кирилла.
А вот тайное голосование, которым был избран митрополит Кирилл будущим патриархом, ведь 72 иерарха проголосовали за. Это ведь тоже такой беспрецедентный случай, потому что раньше ведь не было таких тайных голосований.
Это тоже экстраординарный путь и экстраординарная попытка избрать патриарха, когда советские власти не давали такой возможности. Ведь Всероссийский церковный собор 17-18 годов, разработав положение о патриархе Московском и всея Руси, о Священном Синоде, о Высшем Церковном Совете, пусть и не приняв, но все-таки разработав положение о Поместном соборе Русской Православной Церкви, он определил порядок того, как патриарх Московский и всея Руси должен избираться. Избираться патриарх должен Всероссийским церковным собором. Но созвать собор в 20-е и 30-е годы не представлялось никакой возможности. Советские власти препятствовали созыву собора. Более того, они пресекали всякие попытки легализовать высшее церковное управление. Оно было лишено регистрации, и всякие даже собрания Священного Синода, они были вне закона. И иерархи, которые собирались в сущности на такие неформальные собрания, они рисковали быть арестованными, потому что никто из властей не давал разрешения на такие собрания. И уж тем более нельзя было собрать собор. И вот иерархи выступили с инициативой, они провели нам заочное избрание патриарха. Такое тайное голосование и опрос мнений архиереев о том, кто мог бы стать патриархом. Но эта попытка провалилась, как мы с вами знаем. Организаторы были арестованы. И в результате этого голосования у нас не появился новый патриарх. Власти почувствовали некоторое сопротивление, они до этого осознавали, что церковь является, с их точки зрения, реакционной силой. Ну а в этом прецеденте увидели сопротивление церкви и попытку, вопреки позиции советских властей, все же избрать патриарха. И таким образом укрепить церковную структуру, что было не в интересах советских властей. Поэтому с провалом такой попытки некоторые архиереи оказались в заключении. Начался процесс расследования по этому делу, и это стало еще одним испытанием, с которым столкнулась Русская Православная Церковь. Переписка иерархов о преемстве высшей церковной власти выявляет несогласие иерархов с тем, как осуществлялось, как происходила эта передача и кто в результате оказался у кормила церковного корабля. Но ведь благодаря тому, что у кормила церковного корабля оставался иерарх, находящийся на свободе, это митрополит Сергий, это уже было определенным достижением для Русской Церкви. Ведь мы не должны заблуждаться по поводу того, что Русская Церковь, она балансировала на грани свободы и несвободы, причем всей иерархии Русской Православной Церкви. И митрополит Сергий, один из немногих иерархов, который оставался на свободе, он и сосредотачивал в своих руках вот эту чрезвычайную власть по управлению Русской Православной Церковью. Но он был на свободе, конечно, хотя подвергался давлению со стороны советских властей. И декларации его – это тоже результат давления, это результат компромисса. И это была мучительная попытка сохранить управление церковью так, чтобы она позволяла бы церковной структуре существовать, во всяком случае, как определенной институции, хотя и не признаваемой советскими властями, ну вот вплоть до 1943 года.
Да, совершенно верно, потому что была только некая справка о том, что вот как бы есть такое образование, как вот Православная Церковь, но это была просто справка, не больше. И действительно, к этому времени осталось всего три архиереи, в том числе и митрополит Сергий. Ну вот, хотелось бы еще и дальше узнать, а вот те наработки, которые были сделаны во время собора, что от них сохранилось, что дошло до нашего времени, и что абсолютно неприемлемо даже сейчас?
Нужно понимать, что Всероссийский церковный собор 1917-1918 годов был явлением своего времени, своей эпохи. Ведь он был созван благодаря тем демократическим процессам, которые произошли в российском обществе благодаря февральской революции 1917 года. Если быть справедливым историком и исследователем церковного прошлого, мы должны признать, что, к сожалению, во времена императорского возглавления Российской империи, да и Русской Православной Церкви, собор так и не был создан. Он не был создан в 1907 году, когда закончилась работа предсоборного присутствия, а предсоборное присутствие работало по указанию его императорского величества. И когда закончила свою работу, иерархи Русской Церкви надеялись, что теперь можно будет созвать собор к Рождеству 1907 года, но этого не произошло. И император ознакомился с результатами работы предсоборного присутствия, но эти результаты были положены под сукно. Не удалось созвать Всероссийский собор и в 1913 году, хотя предпосылки к этому были. В 1912 году начинает свою работу предсоборное совещание, которое было собрано с целью того, чтобы оно подготовило все необходимые документы к собору, который должен вскоре открыться. А почему именно 1913 год? В этом году праздновалось 300-летие царственного дома Романовых. И предполагалось, что к этой вехе может быть приурочено и заседание Всероссийского церковного собора. Но собор и в 13 году не был создан, а это еще все-таки было не время военных действий, которые начались спустя год. Ну, конечно, когда началась Первая мировая война, об этом речи не шло. Но и последующие годы они также не открыли возможности. И только февраль 1917 года падение в России монархии открыло возможность для созыва собора. В этом плане мы можем говорить о том, что собор 1917 года является детищем революционных событий февраля 1917 года. И предсоборный совет, который начал заседать в июле 1917 года, он как раз-таки и подготовил весь объем материалов, во многом переработав то, что было подготовлено и в 1906 году, когда работало предсоборное присутствие, и переработав проект о Высшем церковном управлении предсоборного совещания 1912 года и последующих лет. И поэтому собор мы должны рассматривать исключительно в эпохе, в своем времени. В 1943 году, когда на престол был избран святейший патриарх Сергий, никакой речи о том, чтобы вернуться к постановлениям и определениям Всероссийского собора 17-18 годов, не могло и идти, поскольку это была совершенно другая эпоха. Это были совершенно другие отношения между церковью и государством. Да, в 43-м году удалось достичь некоторого консенсуса в церковно-государственных отношениях. Это была Великая Отечественная война. Это было время мобилизации всех ресурсов советского общества, советского народа. И церковь оказывала неоценимую помощь государству и материальную, и моральную поддержку. И вот тогда 43-й год показал, что есть шанс на выстраивание новых отношений между церковью и государством.
Но ведь тогда и открытие Второго фронта тоже ведь мотивировалось тем, что мы откроем Второй фронт только если у вас легализуется церковь, если прекратятся гонения на Русскую Православную Церковь. И это тоже ведь сыграло свою роль.
Все в совокупности породило новый курс. Так называемый новый курс во взаимоотношениях Советского государства и Русской Православной Церкви. Мы в этом году, кстати, встречаем 80-летие Архиерейского собора 1943 года и 80-летие этого нового курса. Но он характеризовался условиями договора, что называется. И в этом договоре, который был негласный, неписанный, предусматривалось, что Русская Церковь в ответ на ее лояльность, в ответ на ее поддержку Советскому государству будет иметь определенную свободу, строго лимитированную в своей деятельности. Позволят хотя бы что-то открыть. Какие-то храмы, монастыри, учебные заведения, позволят издавать журнал Московской Патриархии и так далее. И церковь пошла на эти договоренности, потому что это было хотя бы что-то для того, чтобы церковь могла бы, если не задышать в полную силу, но, по крайней мере, хоть немножко расправить свои легкие. Этот новый курс развивался в границах возможного. Вот именно в границах того, что государство дало Русской Церкви тот коридор возможностей для ее развития. И Русская Церковь, священачалие Русской Церкви, сразу начало работать над проектом документа, который бы описал существующую структуру Русской Церкви, ее взаимоотношения с государством. И так было рождено положение об управлении Русской Православной Церкви 1945 года. Если мы с вами откроем этот небольшой по количеству страниц документ, то мы с вами увидим, что там нет ничего ровным счетом из того, что было достигнуто Всероссийским собором 17-18 года. И Мы, опять-таки, вынуждены признать, что это был документ своего времени. Потому что в нем можно было закрепить ровным счетом то, что позволяло советское государство. И там логика этих взаимоотношений церкви, государства, устройства высшего церковного управления была такова, поскольку она устраивала советские власти. Это положение 45-го года на протяжении многих лет было руководством к действию. Вплоть до 1988 года, когда Поместный собор принимает устав Русской Православной Церкви. И этот устав, он впервые за многие десятилетия включил в себя положения, которые были знакомы собору 17-18 годов. И вот мы впервые за многие десятилетия можем вести речь о рецепции решений Всероссийского Церковного Собора. Конечно, многое так и не нашло отражения на страницах устава 88 года, но впервые была детализирована компетенция Святейшего Патриарха, была закреплена отдельная компетенция Священного Синода, чего не знало положение 45 года. Поместный собор, помимо декларативного упоминания о нем в положении 45 года, наполняется конкретными полномочиями. О нем говорится как о периодически созываемом органе высшей церковной власти в Русской Православной Церкви. Поэтому то, что было возможно на излете советского времени воспринять от наследия собора 17-18 года, было сделано в уставе 1988 года. И это был, конечно же, прорыв. 88 год – это был серьезнейший прорыв в области обустройства высшей власти управления. Но это было последнее время существования Советского Союза. Не за горами был 1991 год. В 90-м году избирают нового патриарха. Им становится патриарх Московский всея Руси Алексий. И тогда, в этом 90-м году, впервые выборы патриарха прошли на альтернативной основе. Вот ни святейший патриарх Сергий в 43-м году, ни патриарх Алексий Симанский в 45-м году, ни патриарх Пимен в 71-м году не избирались на альтернативной основе. Это были безальтернативные выборы. Была одна кандидатура, которая предлагалась для избрания. В этом плане мы даже не можем убедительно свидетельствовать, были ли это выборы, ну, так как мы понимаем эти выборы. Скорее всего, речь шла об утверждении одной единственной кандидатуры. И вот впервые за многие эти десятилетия в 1990 году происходят альтернативные выборы. Три кандидата на патриарший престол поставляются, и вот из них избирается святейший патриарх Алексий. Но это было достижением. Уже одно это говорило о том, что мы на пороге какого-то нового времени. Ну и так оно действительно и случилось. Юбилейный архиерейский собор 2000 года принимает новую редакцию устава Русской Православной Церкви. Это была модернизированная редакция устава 1988 года. Но и она уже отразила свое время. Ведь это было начало третьего тысячелетия. Это были новые отношения церкви и государства в новой России. Это был новый взгляд на вопрос участия в том числе и клириков, и мирян, в устроении жизни церкви. И поэтому мы получили тот устав, который нам сегодня очень знаком. Этот устав не остался без изменений, и в него на протяжении последующих лет, связанных уже с новым временем возглавления Русской Церкви ныне здравствующим святейшим патриархом Кириллом, вносились изменения. Они были порождены уже экспертной дискуссией на площадке межсоборного присутствия. И эти изменения, они утвердили уже другой вектор развития высшей власти и управления, который характеризуется укреплением иерархического начала в Русской Церкви, усилением роли и значения архиерейского собора в жизни Русской Православной Церкви. Поместный собор теряет периодичность в своем созыве, его компетенция изменяется в новой редакции устава. И мы видим, что происходит оптимизация в области высшего церковного управления. Вот сегодня мне могли бы задать вопрос, а вот как можно оценить эти преобразования, в том числе и в отношении поместного собора? Вот он потерял периодичность, теперь уже не созывается с определенным количеством лет, и является каким-то событием скорее такого вот экстраординарного характера в жизни Русской Церкви. Изменилась его компетенция. Что это значит? Сокращение роли и значения клириков и мирян в жизни Русской Православной Церкви. Я бы на этот вопрос ответил так. Поместный собор в Русской Православной Церкви, к сожалению, он так и не сформировался как реально действующий орган высшей власти управления. Единственный прецедент – это Всероссийский церковный собор 17-18 годов, который действительно утверждал в своих решениях порядок управления церковью, который принимал решения, которые, конечно же, проходили через фильтр архиерейского совещания и подвергались определенной внимательной работе со стороны архиереев, членов Всероссийского церковного собора. Но даже тогда, надо признать, очень редко, когда архиереи корректировали работу всего Всероссийского церковного собора. Это было просто буквально отдельные единичные случаи. И вот весь 20 век, в постсоборный период, после 18 года, вплоть до нашего времени, этот период засвидетельствовал, что поместный собор, он не превратился в орган принятия реальных церковных решений. Вот если мы с вами обернемся в прошлое и посмотрим, а когда собирался и по каким поводам собирался в Русской Православной Церкви поместный собор в составе епископов, клириков и мирян. Ну вот, должны будем сказать, что это был 1945 год, собор, на котором был избран патриарх Алексий. Это поместный собор 1971 года, который избрал патриарха Пимена. Это поместный собор 1988 года, проведенный в годовщину тысячелетия крещения Руси. Это поместный собор 1990 года, избравший патриарха Алексия II на патриарший престол. И это поместный собор 2009 года, избравший ныне здравствующего святейшего патриарха Кирилла на патриарший престол. И вот из пяти поместных соборов, не считая, конечно, Всероссийского церковного собора 17-18 года, пяти поместных соборов советского времени и новой России, из них четыре собирались по поводу избрания святейшего патриарха. И только один, 1988 года, проходил в условиях празднования тысячелетия крещения Руси, и на нем был принят устав 1988 года.
А почему? Какие причины? Как вы думаете, отец Сергий?
Я полагаю, что, во-первых, длительное время на Русской Церкви сказывался экстраординарный порядок высшего церковного управления. Вот эти 20-е и 30-е годы, они для нас не прошли бесследно. Они определяли, в сущности, порядок управления церковью и в 45-м году, когда были приняты положения об управлении Русской Православной Церкви, да в сущности, вплоть до тысячелетия крещения Руси, до 1988 года, мы можем говорить о том, что в Русской Церкви все-таки сохранялся такой вот достаточно необычный порядок управления. И вот эта инерция истории из сложных десятилетий, когда церковь боролась за свое существование, она нашла свое отражение и свое влияние на последующие десятилетия. И потом, собор 17-18 годов, он происходил в условиях небывалой демократизации общества. Если мы с вами погрузили бы в эпоху постфевральскую 1917 года, мы с вами должны будем заметить, что это было всенародное, всеобщественное брожение, когда создавались всевозможные союзы, общества, проводились встречи. Демократическое представительское начало получило первостепенное, что ли, значение. Созывались съезды духовенства, съезды певцов, монашествующих. Это только внутри одной только Русской Православной Церкви. А какие демократические процессы происходили в среде рабочих, в среде интеллигенции, представителей разных сословий и прослоек общества. И поэтому-то собор 17-18 годов, вот как мы его знаем, собрание епископов, клириков, мирян, вот оно отразило свою эпоху. И такая эпоха, она больше ведь не повторялась в истории нашего Отечества. Весь советский период, все же это время не свободы общества.
И не свободы церкви.
И не свободы церкви, как части этого общества. И поэтому невозможно было собрать что-то подобное, как это было в 17-18 году.
А сейчас?
Сейчас свое время. Свое особенное
почти
время.
Почти четверть века прошло с 2000 года, да?
Наверное, не современникам давать оценки происходящему в наши с вами дни. Должно пройти время, и уже исследователи будущего должны будут дать оценку, что происходит сегодня. Поэтому мы с вами уже не являемся объективными исследователями. Мы можем только как современники дать свою оценку. Но даже как современники мы не можем осознавать, что современная эпоха – это время консолидации внутренних сил. Вот Россия сосредотачивается, говорим мы все чаще сегодня друг другу. А что ведь это означает? Сосредотачивание перед внешней угрозой, перед вызовом, сосредоточение бойца перед схваткой и во время схватки, его концентрирование во время схватки. Вот с моей точки зрения, вот укрепление иерархического начала, которое произошло уже после 2000 года, вот эти изменения 2013 года, они ведь во многом оценили дух времени. И вот то испытание, которое мы сегодня переживаем, оно ведь характеризуется сосредоточением и Русской Православной Церкви. Вот Церковь сильна, когда она пытается консолидироваться вокруг своего центра. Вот этим центром сегодня выступает вот это иерархическое начало в лице патриарха, священного синода, архиерейского собора. Вот это ядро иерархическое, оно позволяет очень плотно держать окраины, что называется, церковной жизни, потому что есть ядро. Вот если мы с вами вспомним 20-е годы, когда Русская Церковь претерпевала сложный период своего развития, она ведь была разделена. Церковные окраины начали отделяться от церковного центра. Более того, власть и не сосредотачивалась в одном центре, и даже в одних руках. И поэтому-то святейший патриарх Тихон и принимает документы, которыми благословляется создание территориальных высших церковных управлений в тех условиях, когда не удавалось сохранить административные духовные связи с центром.
В том числе и за рубежом.
Да, и это тоже была часть этого процесса. Когда невозможно было с Москвой сохранять административные иерархические связи. Но ведь это было время чрезвычайного ослабления церкви. Под угрозой вот этого внешнего влияния церковь, она ослабла путем того, что разделилось и высшее церковное управление в том числе. А сегодня, во времена консолидации, мы видим, что у нас очень плотное, ярко выраженное ядро. И оно позволяет содержать вот эти вот связи с окраинными, периферийными, региональными центрами. И это позволяет держать русскую церковь в ее оформленных границах. Но ведь даже вот сегодня мы сталкиваемся со сложными процессами, происходящими на территории бывших советских республик, в частях, которые являются автономными частями Русской Православной Церкви, самоуправляемыми частями, отдельными церквами, которые входят в состав Московского Патриархата. Мы видим, что если бы не это сильное, консолидированное, концентрированное полномочие по высшему церковному управлению, но мы могли бы иметь ситуацию, очень напоминающую 20-е годы. 20-го столетия в Русской Церкви. Поэтому, на мой взгляд, мы, вот опять-таки, как современники, можем дать свои текущие горизонтальные оценки происходящего в наши дни, но боюсь, что общая картина происходящего, она будет видна только спустя годы. И тогда можно будет оценить, а правильные ли были эти новации в устав Русской Православной Церкви, а правильно ли был избран вектор развития на консолидацию, на сосредоточение. И вот тогда мы сможем познакомиться, ну, наверное, и не мы уже, но услышат современники уже тех времен оценки происходящего вот в наши дни в Русской Церкви.
Отец Сергий, вы практически пересказали свою книгу, да? Я вам очень благодарна за то, что вы согласились на это интервью, и благодарна вам за эту книгу.
Дорогие братья и сестры, передача посвящена новой книге-монографии «Высшая власть и управление в Русской Православной Церкви в 20-м начале 21 века». Автором книги, вышедшей в Московской Духовной Академии, является протоиерей Сергий Звонарев, кандидат богословия, секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, настоятель храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в Зюзино.
Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, почему вы взяли эту тему. У вас было другое совсем светское образование.
Вы напоминаете мне о моих студенческих годах. Я действительно, окончив среднюю школу, в первую очередь направил свои стопы на получение высшего образования. Я, как молодой человек из провинции, родился я в Курганской области, использовал те возможности, которые были мне доступны. Доступен мне был Курганский государственный университет, туда я и поступил, там протекали мои студенческие годы. Сначала я обучался на историческом факультете, а потом перевелся на юридический факультет и заканчивал уже юридический факультет, который формально назывался историко-правоведческим, но специальность моя юриспруденция. Ну и поскольку я пытался дотошно докапываться до самой сути и в области юриспруденции, то когда закончил обучение в университете и стал уже студентом Московской духовной семинарии и решил посвятить жизнь свою церкви, служению у престола Божьего, то я и здесь пытался докопаться до каких-то основ, связанных с обустройством высшей власти управления. Но мое исследование, оно с точки зрения историка было бы несколько нелогичным, поскольку оно начиналось не с основ к верхам, а скорее с верхов к основам. Так случилось, что я сначала начал изучать современный мне тогда устав 2000 года, и по мере его изучения стал сравнивать его с тем, что было до этого. И вот я начал идти в глубину. Сначала к уставу 1988 года, однако понял, что у устава был предшественник, положение об управлении Русской Православной Церкви 1945 года. Понял, что между ними нет никакой связи, по крайней мере, между положением 1945 года и уставами, начиная с 1988 года. Уж больно они были не похожи. И тогда, естественно, я начал погружаться глубже и понял, что, оказывается, у всего этого была предопределенность тяжелым советским временем. А потом я осознал, что был собор 1917-18 годов. И уж занимаясь собором, я понял, что он возник сам по себе не на пустом месте, что Всероссийскому собору предшествовала огромнейшая, интереснейшая дискуссия в предсоборном присутствии в первую очередь. Предсоборное совещание – это, конечно, отдельное явление в жизни Русской Церкви. Это такая рабочая группа по документальному оформлению итогов работы предсоборного присутствия. Интересная дискуссия предсоборного совета. И вот таким образом, сверху вниз, я все двигался ниже и ниже, пока не доходил до самих основ, вплоть до конца XIX века и начала XX века, когда в общественности Российской империи начали проклевывать первые такие ростки будущей дискуссии, когда впервые в общественную среду начинает забрасываться идея о том, что да не все-то у нас так хорошо при святейшем правительствующем синоде, а это требовало определенной смелости говорить в те времена о том, что с синодом что-то у нас не так. И как-то нужно подумать о том, чтобы его бы и реформировать бы, а может быть что-то нужно изменить. В условиях императорского возглавления России, в условиях строгой иерархии, действие синода, который, надо заметить, был не в первую очередь церковной структурой, а в первую очередь был государственной структурой, частью государственного аппарата управления. Нужна была смелость для того, чтобы говорить о том, что нужно как-то подумать о том, чтобы что-то изменить в области высшего церковного управления. Тогда появляются первые статьи в церковной прессе и в светской прессе, призывающие подумать о том, а как можно было бы изменить. И эта дискуссия предварила экспертную дискуссию 1906 года на площадке предсоборного присутствия. Но это была не менее интересная дискуссия. Она, правда, была заочная, поскольку публиковались тексты, на которые звучали потом либо опровержения, либо новые мысли. И в этой дискуссии проявилось созревание церковного организма к изменениям. Во многом эти изменения подтолкнул указ об укреплении основ веротерпимости, который был принят в 1905 году. И этот императорский указ, он ведь поколебал привилегированные основы положения Российской Православной Церкви, потому что любые другие исповедания на территории империи приобретали четко сформулированные права, а ни о каких правах Российской Православной Церкви не говорилось. И в этих условиях было важно понять, а теперь как будет действовать и жить Русская Православная Церковь. А теперь создается Государственная Дума. В ее состав войдут либеральные представители, которые будут защищать права меньшинств, в том числе религиозных меньшинств. А где будет Русская Православная Церковь в этом? И вот тогда стало понятно, что происходят какие-то тектонические сдвиги, в том числе в императорском государственном законодательстве, которые не могут теперь уже оставить равнодушными всех тех, кого хоть как-то волнует положение Российской Православной Церкви. И вот эти изменения, они как раз-таки подтолкнули практическое воплощение в жизнь дискуссии, оформление этих дискуссий, проведение этих дискуссий. И вот мы столкнулись уже и с феноменом предсоборного присутствия и вот этой интереснейшей дискуссии на его площадке. И опять-таки мы в этом рассуждении понимаем, что ничего в Русской Церкви не происходило вот просто так, на пустом месте. Все, с чем сталкивалась Русская Православная Церковь, это было проявление определенных изменений, которые происходили и в российском государстве, и в российском обществе. Мы с вами не упомянули еще о прессе своего времени, а ведь она очень остро отражала настроение общественности тех лет. И вот в начале 20 века и в светской печати, и в церковной печати начинают публиковаться статьи, которые посвящены запросам на церковные изменения. И тогда, весьма любопытно, современников начала 20 века интересовали два основных вопроса. Первый вопрос. Если будет созван собор, то будут ли в нем принимать участие, помимо епископов, духовенство и миряне? То есть был запрос на широкое представительство церковных слоев в такого рода соборе. И второй вопрос, будет ли восстановлено патриаршество. Потому что мы с вами знаем, что во времена Святейшего Правительствующего Синода Русская Церковь была обезглавлена. Первоприсутствующий иерарх в Святейшем Синоде, он не был даже близко похож на патриарха, он был скорее ведущим синодальных заседаний. И в отсутствии предстоятеля Русской Церкви в обществе ощущалась пустота. И вот людей интересовало, а будет ли восстановлено патриаршество. И когда началась работа предсоборного совещания в 1912 году, то тогда у общественности и у прессы был большой запрос, а что же планируется в результате этих изменений? Вот какие новации вы предлагаете? Что может произойти в управлении Русской Церкви? Но, к сожалению, предсоборное совещание заседало довольно закрыто для внешнего мира. Несмотря на то, что декларировалась открытость к средствам массовой информации, между тем не звучало никаких комментариев со стороны разработчиков новых документов, посвященных высшему церковному управлению. И изредка только звучали комментарии иерархов, и то в какой-то достаточно общей форме. И поэтому общественность достаточно разочаровалась в итогах работы и в ходе заседания предсоборного совещания. Его даже в печати назвали маргариновым по причине того, что маргарин, как некоторый суррогат, что ли, не масло, его использовать-то вот не знаешь как. Так и здесь. Вот надежды не оправдались, и ожидания были опрокинуты. Было определенное разочарование общественности того, что они не получают выхода. Выход вот впервые почувствовался после февраля 1917 года, когда началась широкая дискуссия, когда началась работа предсоборного совета и, конечно, когда начал работу Всероссийский церковный собор в 1917 году.
Я хотела просто сказать, когда вы говорили о том, что в 1905 году вышел вот этот указ о веротерпимости, впервые на русской земле было объявлено, что не только Русская Православная Церковь является ее такой духовной, как сейчас говорят, скрепой, но и протестантизм, и католичество, и так далее. Это было впервые. И действительно, прав был... Ну, он был, конечно, не один, святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда говорил, что Россия гибнет от маловерия. То есть это был один из признаков маловерия. И, кстати, вот то, что уже упомянутый нами священномученик Кирилл Смирнов в 909 году повел царскую семью на крещение на Неву. А ведь был царский указ о том, чтобы освящали воду на кипяченой воде. Это тоже был один из признаков такого уже неверия. И священномученик Кирилл сказал, что я считаю, что вещественный огонь не может быть выше благодати Божьей.
Поэтому-то представители церкви ярко осознавали, что с реформированием высшего управления Русской Церкви невозможно будет добиться конечного результата урегулирования положения Русской Православной Церкви в Российской империи без реформирования церковно-государственных отношений. И вот эти два процесса во многом развивались параллельно. Попытки подготовки реформы высшего церковного управления, но и попытки реформы церковно-государственных отношений. Потому что упомянутый указ об укреплении начал веротерпимости 1905 года, он ведь заставлял задуматься о будущем Русской Православной Церкви и угрожал дальнейшими шагами. Ведь этим указом, который стал определенной реакцией на революционные события, и нужно было дать какой-то выход недовольству общества, и поэтому такой указ принимается, закрепляются гражданские права и свободы. Но ведь этим указом могло не остановиться, и последующими изменениями могло быть закреплено полное отделение церкви от государства. И церковные эксперты на площадке предсоборного присутствия ясно предупреждали и говорили о том, что следующим шагом может быть полное отделение церкви от государства, как это случилось в странах Западной Европы. И поэтому русская церковь шла по пути подготовки этой церковно-государственной реформы. К этому отделению церкви от государства не было в начале XX века готово ни священачалие русской церкви, ни, собственно, российское государство, ни императорская власть. И в этом не было интереса ни церкви, ни государства. Поэтому разрабатывались такие формулы отношений церкви и государства, в котором бы, с одной стороны, церкви делегировалась бы определенная свобода действий, по крайней мере, в решении внутренних церковных вопросов, и в то же время сохранялась бы императорская попечение о церкви, когда бы император выступал бы в качестве первого мирянина церкви, защитником церкви, защитником интересов церкви. И в этом плане, кстати, рассматривал свой обер-прокурор Святейшего Синода. Предполагалось, что он должен был стать защитником правовых интересов российской церкви, защищать ее в отношении с другими государственными учреждениями, создаваемой в то время Государственной Думой, во взаимоотношении с Государственным Советом, во взаимоотношении с министерствами, ведомствами, которые входили в правительство. И вот обер-прокурор должен был бы защитить интересы церкви, не быть каким-то гегемоном в отсутствии, реального отсутствия императора в церкви в Святейшем Синоде, а быть защитником интересов церкви. Вот такую формулу и рассматривали эксперты на предсоборном присутствии. Но такая формула была актуальна на 1906 год, во всяком случае, или, может быть, хотя бы на 1907 году. Но эта формула потеряла всяческую актуальность в 1917 году.
Отец Сергий, спасибо вам огромное за ваш такой очень подробный, очень полезный для современного слушателя рассказ. Еще раз поздравляю вас с выходом вашей книги «Высшая власть и управление в Русской Православной Церкви в 20-м начале 21 века». И выпущена эта книга, написанная протоиереем Сергием Звонаревым в Московской Духовной Академии. Скажите, она только для академиков предназначена?
Эта монография предназначена и для учебного процесса в рамках науки церковного права, канонического права, в рамках церковной истории, для преподавателей, для ученых и исследователей, которые так или иначе сообразуют свои изыскания с обозначаемым в монографии периодом и проблематикой, а также она адресована всем любопытствующим, всем читателям, всем тем, кто интересуется историей Русской Православной Церкви начала XX века, всего XX века, начала XXI века. Эту монографию можно заказать в издательстве Московской Духовной Академии. Лично я ее встречал в церковной лавке Московской Духовной Академии, там она имеется. И хотел бы дать совет и, скорее, наверное, даже пожелать нашим радиослушателям внимательно изучать прошлое. И такое погружение в церковную историю дает хорошую возможность понимания того, кто мы есть сейчас. Лучше понимать сегодняшний день и делать прогнозы на будущее дает нам возможность прошлое наше. Оно является таким, каким оно было. Без прикрас, без преувеличений, но и без принижения величественности происходивших событий столетней давности. Это история про нас самих, потому что мы являемся порождением, чем мы стали в результате непростых изменений истории в 20-м столетии. Знать эту историю, уметь правильно оценивать историю, доносить ее и подрастающему поколению, на мой взгляд, является очень важной миссией.
Тем более, что мы сами тоже создатели истории. Каждый.
Хочется нам осознавать, что и не без нашего участия творится история наших дней. Какая это будет история, вот зависит уже от каждого из нас. Сложная ли это будет история? Это будет история побед, достижений или история поражений, история выводов, которые, может быть, мы, сделав, можем достичь новых побед, зависит уже от каждого из нас.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что эта передача и рассказ отца Сергия затронул очень многие умы и сердца, конечно же. И я очень рекомендую эту книгу, о которой сегодня шла речь, «Высшая власть и управление в Русской Православной Церкви в 20-м начале 21 века». И напоминаю, что автором этой книги является протоиерей Сергий Звонарев, секретарь по делам дальнего зарубежья, отдела внешних церковных связей Московской Патриархии, кандидат богословия, настоятель храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в Зюзино и наш постоянный автор «Радио Радонеж». Благодарю вас, отец Сергий, и я напоминаю, что передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Благодарю всех радиослушателей за внимание и надеюсь на наши следующие встречи.
Ну что ж, ждем с вами новых встреч.
Спасибо.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 21 по 26 ноября в торговом центре РМ по адресу метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие братья и сестры, на выставке-ярмарке большое количество разнообразной продукции. Вот и постоянный участник наших выставок-ярмарок, фермер Юрий Деев, Святое Белогорье, привезет на выставку замечательную мясо-молочную продукцию. Юрий Деев расположен в зале номер 15, место 139, и ждет своих покупателей. Фермер Юрий Деев, Святое Белогорье, зал 15, место 139, замечательная мясо-молочная продукция. Радио Радонеж традиционно участвует в выставках-ярмарках «Звон колоколов» и предлагает вашему вниманию приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также здесь можно на пожертвование приобрести православное обозрение «Радонеж». Это газета, аналитическая газета, которая выходит раз в месяц. Дорогие братья и сестры, в нашей секции вы можете сделать пожертвование на радиостанцию «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Также, уважаемые друзья, мы продолжаем сбор пожертвований для пострадавших храмов Донбасса. Вы знаете, это храм святителя Тихона, патриарха Московского в поселке Зайцево. Кстати, дорогие друзья, вот сейчас на праздник, на престол, на святителя Тихона снаряд разорвался прямо на территории храма. Но опять же, Божьей волей, святитель Тихон и Пресвятая Богородица помогли нам. Литургию батюшка не прекратил, никто не пострадал, и все оказались целы. Уже третий прилет, а у них вот такие вот чудеса. Находятся они под покровом Пресвятой Богородицы, потому что объяснить ничем другим это просто невозможно. Но и молодцы наши братья и сестры, они не разбежались, они стояли в храме сплоченные и молились о победе, и молились о нас с вами. И просят также ваших молитв. Так что мы опять, наверное, заедем к ним. Но в этот раз мы еще поедем, по всей видимости, на Херсонщину, к казакам Всевеликого войска Донского вместе с протоиереем Георгием Смаркаловым. Поэтому мы собираем другие вещи, собираем теплые носки, собираем теплую одежду. Нижнее белье имеется в виду теплое. Это то, что очень им нужно. Также им нужны рации, также им нужны средства связи и средства зарядки, то есть генераторы и прочие такие вещи, которые не выдаются по уставу. Так что ждем ваших пожертвований, дорогие братья и сестры. Приходите на выставку-ярмарку. Она будет проходить с 21 ноября по 26 ноября. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Торговый центр РМ. И мы там будем находиться в 11-м зале, место 116. Это радиостанция «Радонеж». Еще раз повторяю, ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 21 ноября по 26 ноября в торговом центре РМ, 1 Останкинская улица, дом 55, метро ВДНХ, слева центрального входа на ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. «Радонеж» расположен в 11 зале, место 116. 11 зал, место 116. Здесь можно сделать пожертвование на нашу радиостанцию. Спаси Христос!